Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня мой гость, может быть, кто помнит его, потому что он у меня был, правда, очень давно. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович, рад снова быть вашим гостем.
Ну уж как, я рад, потому что вы очень интересный собеседник, и потому что очень много уже воды утекло с тех пор, как мы с вами виделись. Я могу немножечко о вас напомнить, не так подробно, как в прошлый раз, но все же.
Безусловно, конечно.
О нем написано, что он российский журналист и прозаик, подтверждаю это, прочитал почти все его книги. Он сын писателя Альберта Лиханова, ныне Дмитрий Альбертович избран председателем детского фонда. Это произошло...
Российского детского фонда,
я прошу прощения. Это произошло из-за кончины его отца, создавшего этот фонд и посвятившего ему многие годы своей творческой жизни.
34 года.
Дмитрий Альбертович буквально недавно был избран на этот столь трагически освободившийся общественный пост. Я приношу свои соболезнования, потому что я знал вашего отца и читал его, и чтил его, и узнал о том, что вы одновременно с ним заболели этой страшной болезнью, которая, к сожалению, в кавычках, очень модная болезнь, ковид.
Да, да.
И оказались в одной больнице, но в разных отделениях.
Да.
Вы успели увидеть его незадолго до смерти?
Вы знаете, это вообще вот то, что происходило с нами обоими, это вообще происходило на какую-то литературу. В общем, никто не мог предположить, что произойдет именно так. Папа попал туда 9 декабря, а я на следующий день 10. И да, вот за те две с лишним недели почти... 3 недели мне удалось с отцом повидаться 3 раза. Первый раз я приехал, меня привезли на каталке, на кресле таком каталке, к нему на 5-й этаж в реанимацию. Мы были оба в реанимации с ним, и я, и он. Но благодаря знакомству с заместителем главного врача, спасибо ему большое, Константину Александровичу. В общем, нам разрешали некие такие вольности в отношениях, потому что мы обе были на кислороде, и один раз меня привезли к нему, и я так понимаю, что из-за того, как отец выглядел, он был весь подключен к трубкам, я просто лишился чувств, то, что называется, и меня начала... Очнулся, когда бригада меня откачивала уже. Но я, видимо, был еще слаб к тому же.
У вас были очень близкие отношения с отцом.
Да, безусловно.
Это вообще-то не редкость между сыном и отцом, но в вашем случае это просто ну, это один из самых ярких эпизодов вообще вот такой вашей биографии.
Я скажу как-нибудь об этом и, возможно, напишу отдельно, но вот я продолжу. Если позволите эту историю. Второй раз его привезли ко мне, и тоже он был с баллоном, с кислородным и с вот этими кислородом. И мы проговорили немного с ним, минут 20 все-таки поговорили. И третий раз мне опять привезли к нему, и я уже приехал к нему с какими-то там ягодами, что-то. Покормить его чем-то таким, не больничным. И вы знаете, конечно, не знал, ни он, ни я не предполагали, что это была наша последняя с ним встреча в жизни. Но потому что все шло, в общем, неплохо. Врачи мне говорили, он лучше, он гораздо лучше, он стабилизировался. Я спрашивал, можно ли допустить, что его отпустят к Новому году. И они говорят, да, скорее всего, да. И я уже искал какой-то санаторий для того, чтобы он туда поехал после, после больницы.
Вы уже были выписаны, да?
Нет, я еще там лежал. И все было вот так вот, достаточно позитивно шло. И это все... Меня уже перевели в общую палату, не в общую, в отдельную палату после реанимации. И вдруг ко мне приходят врачи и начинают говорить, что... И я понимаю по их выражению лиц, по тому, что они говорят, что ситуация изменилась. Причем она изменилась в один день буквально. Вот с утра ему у него начались некие боли там в районе, ну, где-то в районе ребер. И буквально они ко мне пришли где-то часов 8 вечера. И когда я рассказывал, я понял, что все очень плохо. Я попросил вот этого своего заместителя главного врача, попросил его заказать, чтобы пришел священник утром, и заказать соборование. И утром позвонила в 5 часов мама, в 5-6 часов. И сказал, что отца не стало. То есть буквально меньше, чем за сутки.
Сколько лет ему было?
Ему было 86 лет. Ему было 86 лет. И самое тяжелое, вот в моей ситуации, я сейчас про себя говорю, когда его не стало, что я был один в этой палате, у меня была однокомнатная, одноместная палата, и я не мог, не было никого близких, я не мог никому прижаться, и я вот, уткнувшись в подушку, лежал там практически там, целыми днями. Когда ты один, когда ты, тебе некому прижаться и сказать, ни мамы не было. Мама тоже была больна ковидом, но, слава богу, в легкой форме. Жена, сын, вот все были где-то за этой больницей, и никого не было рядом. Это одиночество, когда теряешь близкого человека, и ты один, это ужасно, честно скажу. Это самое было тяжелое время, но я читал псалтырь, и, в общем, это помогало. Части, потом выходить из этого пике. Вы знаете, я хотел сказать, что вот многим людям, которые... Да я и раньше это говорил, но сейчас я это особенно отчетливо почувствовал, что, конечно, смерти нет. Вот я сейчас говорю об этом с полной ответственностью. Те люди, которые уходят от нас, они остаются с нами. И я это чувствовал вот на протяжении... всех 40 дней, которые, ну, положено, так сказать, поминать усопшего. Я чувствовал буквально, один раз я даже почувствовал физически, потому что я, это было в первые дни, буквально сразу же после Нового года, и это было рано утром, когда я лежал в кровати еще, и я почувствовал, что меня кто-то обнимает. Но это было такое легкое движение, нечувственное, но я это почувствовал. Это было для меня совершенно неожиданно. Не было никакого страха, было такое, знаете, совершенно детское ощущение, младенческое, скорее даже, вот когда тебя берут на руки родители, вот такое же. И после этого было несколько случаев, когда я чувствовал его присутствие. Я сейчас не буду вот в детали вдаваться, но и просто расскажу. Поскольку после смерти Альберта Анатольевича необходимо было проводить некие административные мероприятия, в том числе проводить съезд, конференцию фондов по избранию нового председателя, то я проводил такие серию консультаций с его близкими друзьями, с чиновниками, которые помогали ему, и, ну, просто советовался, просил их некой поддержки. И вот один из таких людей, ну, известный человек, я фамилию не буду называть, я к нему пришел и говорю, вот тогда-то съезд. Я собираюсь, планирую то-то и то-то сделать. Он говорит, человек мне говорит, я тебе очень советую, прими решение бюро президиума вашей организации с тем, чтобы тебя временно назначили ИО. Ты можешь это сделать? Я говорю, могу, но в уставе этого нет. Он говорит, ну ты все равно сделай это, пожалуйста. Я это сделал. А на следующий день как раз было заседание вот этого бюро президиума. И он никак не знал, я ему не говорил. И что будет на завтра заседание на эту тему, я сам не знал. Мы собрались на следующий день. Он мне как бы заранее предупредил о том, что это надо сделать. Мы это сделали. И, в общем, этот фактор сыграл свою роль в том, чтобы в дальнейшем меня избрали председателем фонда. Вот этот промежуточный статус исполняющего обязанности. Он не знал, я не знал. Все сложилось именно так. И я думаю, что, конечно, это его как бы устами, это, эту формулу административную, это подсказал Альберт Анатольевич. Я уверен в этом. Был еще один случай, когда тоже мне нужно было связаться с одним очень высоким кремлевским чиновником. И, встав утром, я как бы спросил у пап, звонить ему или нет. Он говорит, и услышал такой внутренний голос сразу же, конечно, звони. И я позвонил, и это был очень нужный и верный разговор, потому что я получил поддержку еще и оттуда. Вот, так что папа со мной, и я молюсь за него, я 100% уверен, что он находится в нужном месте, в Царстве Небесном. И,
он заслужил это.
Он заслужил, конечно. Вы знаете, когда отца отпевали, там было два священника, один, они оба очень известные московские священники. Первый – это отец Николай Соколов из потомственной священнической семьи московской.
Духовный.
Да. Который хорошо знает семью, он и меня там венчал в этой церкви, и внуков моих крестил, и вот папу отпевал. Он и потом такой мой товарищ еще с Огоньковских времен, ставший московским священником, отец Владимир Вигелянский.
Это известный человек.
Да, и отец Владимир, прощаясь с Альбертом Анатольевичем, он назвал его праведником. И я с ним абсолютно согласен, это верное слово. Альберт Анатольевич был действительно праведником. Он он был бескорыстный человек. То, что он делал людям, это было просто от сердца. Это было всегда движение души. И поэтому столько людей пришлось с ним проститься. И до сих пор его вспоминают как очень доброго и духовного человека.
Знаете, Дмитрий Альбертович, я очень внимательно вас слушал, вот, вообще не перебивал и не хотел даже, так сказать, вмешиваться вот в то, что вы говорите, потому что мне кажется, что это душа ваша говорила устами вашими. И все же я хочу спросить вас, это что, верность сына или верность отца?
В чем?
Вот то, что вы ощущаете присутствие ушедшего, близкого вам человека, это внутри вас?
Или, конечно.
Или это вне вас?
А может быть, это и так, я думаю. Может быть, это обоюдное движение.
Вы поняли меня, да, мой вопрос?
Ну, когда люди друг друга любят, они же не должны там как-то объяснять, почему они это делают и почему они друг к другу стремятся. Я думаю, что просто наши души, они как-то вот вместе на одной волне общаются друг с другом. Вы знаете, он мне всегда, вот он снился в это время нескольким, так сказать, членам семьи. Мама так вообще говорит, что она его увидела, он прошел мимо. А, значит, папина сестра, я, мой сын. Вот мы все его увидели. И он всегда улыбался. Там не было каких-то стонаний.
Подобные воспоминания есть у Натальи Бехтеревой. Вы знаете это, да?
Да, конечно. Он всегда улыбался. Это было поразительно, потому что... А вот сестра, знаете, извините, маленький еще про это расскажу, про свидания такие во сне. Он ей приснился, что он... Дело в том, что он последние годы работал, жил на даче, но на даче была баня, малюсенький домик. И он в этом домике любил, значит, писать. У него там был диванчик, на котором он дремал. И вот наша Галя заходит, во сне заходит в этот домик и видит его лежащим на диване. Он говорит: заходи. Не бойся. Она как бы сначала испугалась, увидев его. Заходи, не бойся. Он зашел, он говорит: все хорошо, дрова есть, тепло, все нормально. Она просыпается утром, а у нее в кровати лежит ангел. Такой из дерева сделанный ангелочек. Откуда он взялся, никто не знает, никто его не видел. Ангел лежит у нее в постели. Ну вот как, это же... Мир нематериален, и в этом его прелесть, хочу сказать я вам. Мир настолько, вот после смерти отца я убедился в этом, настолько многопланов, настолько... Мне не нравится слово «многополярен». Он, безусловно, не такой плоским, каким мы его видим вот в жизни, глядя на даже все эти прекрасные виды природы, прекрасных людей, но все равно есть что-то такое, что невидимо нашему глазу, но мы просто не все в силах почувствовать вот эту потусторонность, которая, безусловно, присутствует в нашей жизни. И это очень важная часть нашей жизни. Я думаю, что философы и мыслители, безусловно, все задумываются об этом когда-то, правда?
Знаете, я
полагаю... И не зря.
Да, не случайно. Вы знаете, я думаю, что очень многие могут такое вспомнить. Я припоминаю в моей жизни, ну, очень короткая, очень яркая история на этот счет. Умер мой родственник, и в мою машину сел человек, который предлагал оформить и сделать похороны. И дал мне карточку свою визитную. Прошло очень немало времени с тех пор, и мы говорили в машине. Я не помню, воспользовались его услугами или нет, этого я не помню. Его или кого-то его из коллег, уже в конце концов, это не я решал. Вот, и спустя много лет мы поехали с женой в отпуск за границу на своей машине, на этой же машине. И в одной из стран, там, Дании, в Копенгагене, ехали долго, ехали через Питер, Финляндия, там, Силилайн этот, в общем, было достаточно трудно, так сказать, много, так сказать, такой забот было, и такая довольно сложная поездка оказалась, погода плохая была. Вот, и в Копенгагене я решил машину привести в порядок, выбросить лишнее из нее. Нагнулся под задним сиденьем, обнаружил карточку этого человека с золотым крестом, черная карточка с золотым крестом, с его именем, телефоном. Сказал: бог мой, нахожусь за границей на машине с женой, и такой в машине. Я взял ее и выбросил. Через 10 минут мне позвонил мой старый товарищ, с которым мы вместе служили, и сказал, что он наш с ним сослуживец, только что погиб. Трудно сказать, как все это объяснить. Ну, это такие личные воспоминания. Я, кстати, могу и другие, так сказать, привести воспоминания. Просто в настоящий момент не я, так сказать, не меня интервьюирует, а я беру интервью. Поэтому я хотел бы обратить вопрос к вам все-таки. Вы доверяете этим ощущениям вот такого рода, которые вот и вас посещали, и вот и меня, и, возможно, наших слушателей тоже? Является ли это верой, освященной верой, или это нечто внутреннее, которое просто вот подлежит еще серьезнейшим научным исследованиям?
Я думаю, что, конечно, это вера, потому что если бы я не верил, я бы не услышал этих голосов. Вот в моем последнем романе, который вы читали, там ровно об этом тоже сказано, что важно иметь некий внутренний слух,
Которые, это «Звезда и крест».
«Звезда и крест», который воспитывается, безусловно, верой в то... Вот, вот этот внутренний слух, это умение слышать глаз Божий, это очень важная вещь. Это, в противном случае это просто шизофрения, когда ты слышишь голоса и идешь...
То есть ты понимаешь, что это не голос, ты понимаешь, что это ощущение.
Нет, нет.
Это, то есть это не является психическим явлением.
Это не психиатрия,
явлением.
Нет.
Да, не психическое явление.
Абсолютно,
да,
нет.
О котором мы не говорим, потому что да. Мы в этом, в общем-то, мало что понимаем вообще.
Нет, ну почему? Мы слышали, у меня много друзей, психиатров, но это не тот случай, совершенно ясно, потому что психиатрия – психиатрия, там все иначе как-то выстраивается. А здесь именно глаз Божий, и поэтому вот просто слышать надо этого, приходить к этому и уметь слышать, стараться уметь слышать.
Это слушать себя?
Слушать сердце, слушать какие-то вещи, которые ты иногда не обращаешь на это внимания, но они очень важны. Это вот какие-то вот, это не совсем явные, скажем, признаки и жесты, но это некие события, даже события, которые должны тебя заставить задуматься.
Вот рассказанный мной случай интересен для меня был еще тем, что незадолго до отъезда, буквально за 2 или за 3 дня, я вот с этим своим товарищем, сослуживцем встречался, он был в очень высоком звании. А вот я с ним встречался, и он с большой печалью мне сказал, что, к сожалению, сейчас у меня нет времени с ним говорить, и у него уважает мою занятость, и он просит меня позвонить ему, как только я вернусь. И вот то, что я рассказал вам, я уже, конечно, позвонить тогда был уже просто некому, он погиб. Скажите, вот ваш отец, Альберт Анатольевич, он был верующим человеком?
Да.
Глубоко верующим, убежденным?
Это
были... Церковленным человеком?
Это были последние годы его жизни. Ну, я думаю, лет 10, когда он пришел к вере. До этого он не был так вовлечен в это.
А почему до этого не было и вдруг? Это вот возраст привел его к этому, опыт?
Я думаю, и возраст, и опыт, и размышления над бытием человеческим. Все вместе.
А вы раньше его пришли к этому пониманию или одновременно с ним?
Я думаю, что немного раньше. Но я хочу заметить, что еще в советские времена я у него нашел пацаном Библию, что тогда было, в общем, не приветствовалось. Вот, тем более, что он работал в то время в ЦК ВЛКСМ, и иметь дома Библию было не очень хорошо.
Вы знаете, во второй части нашей разговора мы вспомним и будем говорить о Российском детском фонде. Тем более, что у него, наверное, сейчас прибавилось забот в связи с тем, что произошло в Луганске и Донецке, и что оттуда дети едут со своими бабушками и мамами, а папа остается там. Вот, и мы вернемся к этой теме. У нас осталось очень мало времени на сейчас вот в этой части разговор. Но я считаю, что мы его это время употребили очень, очень хорошо, потому что я очень, очень уважал вашего отца. И я помню его глаза, и помню с ним разговоры. И он, у него был такой ищущий взгляд, ищущего, умного, очень умного человека. И когда с ним разговариваешь... Когда с ним разговаривал, у меня было все время опасение, чтобы я не ошибся в том, что я говорю. У меня в гостях Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, прозаик и теперь уже председатель Российского детского фонда. Мы продолжим разговор с ним после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что мой гость, журналист и прозаик, председатель Российского детского фонда Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, вот теперь у вашего фонда, как я уже сказал вот до новостей, прибавилось забот. Тех забот, которых, кстати, у вашего отца, когда он возглавлял этот фонд, такого рода забот не было. Потому что те события, которые произошли сейчас, сильно отличают эти два времени. До его смерти и после его смерти. То, что произошло, я имею в виду то, что Россия поддержала Донецкую Народную Республику и поддержала Луганскую Народную Республику. И в преддверии того, что опасались, что и опасаются, что, может быть, сказать, подвержены опасности жизни детей, которые там живут, их матерей, и бабушек в основном, их приняли здесь, в России. Скажите, ваш фонд готов к этой работе?
Ну, мы уже начали эту работу сразу же, как только стало известно, что первые беженцы готовятся пересечь границу с Российской Федерацией. Я в тот же день связался с уполномоченным по правам ребенка Донецкой Республики и с уполномоченным по правам детей Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, с которой мы дружим. И мы обсудили сразу ряд мер, которые предпримет гражданское общество в этой ситуации. На следующий день, то есть вот это было уже в понедельник, то есть вчера, мы провели большое совещание со всеми нашими отделениями, в котором приняли участие и те отделения, которые находятся на границе, прежде всего в Ростовской области и Воронежской области. Мы теперь понимаем примерно, ну, в основном понимаем ситуацию с детьми, понимаем, что первые беженцы... Была небольшая пауза, всех проходили контроль на ковид, потому что это большая масса людей, которые нужно было, прежде чем впускать в Россию, проверить. Второй нюанс нужно было, и это самое важное сейчас, наверное, поскольку люди собирались в попыхах очень быстро, на сборы некоторым давалось не больше 2 часов. Они собирали вещи, но основных вещей, конечно, они не брали. Но в основном документы, деньги, что берешь вот в такой ситуации. Вот, и поэтому мы на сегодняшний день понимаем приблизительные потребности, где сколько, каких детей, понимаем их потребности, понимаем, что нужно для этого прежде всего средства гигиены, простые зубные пасты, щетки, шампуни, памперсы.
Детское питание.
Детское питание.
Которое, кстати, у нас стало дорогим.
Безусловно. В дальнейшем станут вопросы о...
Игрушки,
их обучении.
Учебники.
Но, вы знаете, их размещают сейчас, этих детей, в санаториях, домах, базах отдыха.
Врачи нужны. Педиатры, не просто врачи.
Врачи пока, как нам сообщили, сообщают из регионов, пока с врачами и с учителями проблем нет. Ну, слава богу. Но встанет вопрос о том, что каникулы будут подходить к концу, надо будет их, школьников, определять в школы. Школы вроде есть, но увеличиваются классы со всеми вытекающими.
А детские сады?
И детские сады тоже. Мы решили первым делом вот чем заняться. Дело в том, что когда переезжают в другое государство дети с родителями, это еще, в общем, полбеды. Но если среди беженцев и дома ребенка, и сиротские учреждения, интернаты, то есть это дети, у которых вообще никого нет, или они социальные сироты, и там лишены родительских прав их родителей. Вот таких несколько. Вот мы сейчас...
Несколько детей?
Нет, несколько детских домов.
Детских домов?
Да, в Воронеже, в Ростовской области.
Угу. Я хотел, кстати, вас об этом спросить.
Да, вот...
Спасибо, что вы начали разговор над тем.
Да.
Это очень важно.
Конечно. Их привезли, значит, вот, например, в Воронеже. Просто мы вчера разговаривали с коллегами нашими про Воронеж. Их перевезли, их 101 человек. Возраста от 1,5 до 18 лет. Их поместили на базу. Но, как нам сказали наш региональный представитель, они все в шоке абсолютно. Они не понимают, что происходит, почему их взяли, привезли сюда и что им делать дальше. Поэтому мы приняли следующее решение. Я позвонил декану психфака МГУ Зинченко Юрию Петровичу. И мы договорились, что завтра в Воронеж выезжает такой психологический десант специальных антикризисных психологов, специально обученных.
На следующий день после вашего разговора.
Да, вчера ему позвонил.
Вот да, допустим, вчера позвонили, да, а на следующий день...
Да, они завтра уезжают уже, да. Они уже вот сформируют сегодня вот эту бригаду, и она поедет в Воронеж. Также я попросил присоединиться к этому Валерия Сергеевна Мухина, это профессор, прекрасный специалист по как раз по таким кризисным ситуациям. Она занималась детьми Беслана в свое время, детьми, прошедшими через Чеченскую войну. Она знает, как вот человек, ребенка, который пережил взрывы, атаки и вообще военные действия.
Нордост, наверное, тоже, да?
Вот там
там же тоже были.
Она не занималась Нордостом. Нет, по-моему, нет. Вот. И она тоже, несмотря на то, что ей 87 лет, она готова ехать в командировку от нас для того, чтобы заниматься этими детьми. Вот вы вначале сказали, что у Российского фонда, то есть у нас сейчас таких проблем раньше не было. Были, как же не было. Был тот же, были две чеченские войны.
Да, простите, которых, вы правы, да.
На которых,
да, я принимаю вас, ваш упрек.
Да, Альберт прав, Анатольевич, да, занимался этим и серьезно занимался. Он в то время, он мне, ну, по его рассказам я это теперь могу судить, хотя это документально все подтверждено. Когда началась...
Это ваш отец, я да. просто напомню, что мы говорили в первой части о вашем отце.
Да.
Альберт Лиханов, он был многолетним, 34 года председателем Российского детского фонда и его создателем. Отцом
да,
этого фонда.
И вдохновителем, да.
И вдохновителем, да.
Так вот, когда началась Чеченская война, он написал письма всем поименно, всем депутатам Государственной Думы с просьбой помочь детям, пострадавшим в результате военных действий. Никто не откликнулся. Только кроме одного человека. Это был Иосиф Давыдович Кобзон, который много лет из личных средств финансировал вот эту программу, которая называлась «Фронтовые дети Чечни». В результате, казалось бы, того, что в то время Россия, да, восстанавливала конституционный порядок на территории Чеченской Республики и сражалась с террористами чеченскими, но страдали в результате их действий обычные чеченские дети. И вот эта программа «Фронтовые дети Чечни» помогала простым, совершенно самым простым ребятам, которые потерял кто руку, кто ногу, кто глаз кому выбило. Они же не виноваты в том, что держава восстанавливает свои права на этой территории. И помогал им, и даже после того, как эти ребята выросли, и помогали им там и квартиру получить, и так далее. Вот Кобзон все это финансировал из личных средств. Так что фонд имеет большой опыт участия во всяких конфликтных ситуациях, и вот я надеюсь, сейчас мы продолжим эту недобрую традицию, потому что лучше бы этих событий было поменьше.
Или вообще бы их не было.
Да.
Что вообще исключить, конечно, нельзя.
Невозможно.
Политика, большая политика, и в тот ураган, который она поднимает, попадают прежде всего самые слабые звенья, самые слабые ростки. Это дети. А если не будет детей, нет будущего страны.
Ну, сейчас смотрите, вот смотрите, какая ситуация сейчас сложилась. Я вчера был в общественной палате, там было заседание, посвященное демографии. Вот сейчас ковид выбил сотни тысяч человек в нашей стране. Кроме того, рождаемость в нашей стране тоже падает. Если гипотетически продолжить эту линию, причем эта рождаемость падает в течение многих лет последних. Если к этому прибавить предполагаемые военные действия, которые могут возникнуть, никто отрицать того, что это не может возникнуть война, не может отрицать. Если это, еще будут потери, потому что из строя выйдут молодые ребята репродуктивного, как говорят, возраста. А это значит тоже потери, уже такие, знаете, запрограммированные на будущее. Это очень серьезные вызовы нашей стране, нашему обществу. Я сейчас ни в коем случае не берусь и не хочу обсуждать политические аспекты этих шагов, но, безусловно, надо думать о народосбережении. Народа в стране становится все меньше и будет еще меньше. Ну что тогда? Для чего тогда наша страна?
Сейчас я уловил ваш взгляд. Это просто был поразительным. Мне прямо сердце сжалось. Это был взгляд вашего отца. Представляете?
Ну, это он во мне.
Вот перед которым просто, я уже об этом говорил, страшно сфальшивить. Понимаете? Вот когда с ним разговаривал, мне довелось два раза, наверное, в своей жизни это пережить такое удовольствие, то я более всего боялся сфальшивить в разговоре с ним. Понимаете? Вот, и вот сейчас у вас был такой взгляд. Вы знаете, вот и он, и Приставкин, я в свое время с Приставкиным общался тоже вот так же в эфире несколько раз, писали о детях войны. Потому что они сами пережили это. Вы сами, вот вы писатель. Вы писали о войне, только не о той войне, вы писали об афганской войне. Совершенно великолепный роман ваш, абсолютно блестящий. Я его прочитал, а потом его перечитывал. И я хотел бы вас спросить, у вас нет такого желания и такого вот порыва внутреннего написать нечто, которое заставляет задуматься о том, что взрослые — вчерашние дети, забывать, что они вчерашние дети. И сегодняшних детей подвергают страшной опасности не повзрослеть, не вырасти, не дожить до повзросления. Есть ли у вас желание это написать? Такая тема есть у вас? Как у писателя уже, не как у председателя фонда.
Я понял. Андрей Петрович, ну, знаете, вот мои как-то идеи по тому, что написать, они формируются как-то иначе. Я, честно сказать, вот на эту тему никогда не думал. У меня есть в загашнике несколько историй, подсказанных прежде всего жизнью, потому что я чаще всего, ну, это, наверное, журналистское такое свойство, я беру истории из жизни, но просто...
Ну, вы участвовали в большом количестве расследований, там, совершенно секретно, в том числе, там...
Не только это, вы знаете...
С Юлианом Семеновым общались. Да, это... Именно на этой платформе, в этой сути.
Да, да, это все было. Но, как вы помните, Достоевский сюжеты черпал из петербургских газет, из отдела происшествий, хроники и так далее. Вот у меня есть несколько историй, которые я себе запланировал, что я должен написать что-то об этом. Не все они в формате романов. Некоторые из них это просто рассказы. Но вот предложенной вами темы нет, я не думал. Я вообще пока не думал писать что-то о детях. Возможно, это придет через какое-то время какая-то такая история. Я этого не исключаю. Но вот в романе, в котором который я сейчас пишу, я, правда, сейчас сделал большой перерыв со всеми этими событиями, там я достаточно подробно пишу о детстве главного героя, который превратится во взрослого человека со своими мучениями и переживаниями.
Которому повезет, он вырастет.
Вырастет, да, конечно, вырастет. Но не знаю, повезет ли ему, потому что...
Повезет, что вырастет.
Взрослая жизнь готовит ему столько испытаний и терзаний, что, наверное... Я вот сейчас думаю, как хорошо было в детстве, когда жизнь казалась такой огромной и бесконечной, и в ней не было смерти. Ну, практически не было так, как в виде сказок только. И как тогда все казалось таким светлым, да? А потом, когда тебя вот эта жизнь перемалывает, становишься умудренным, то, в общем, понимаешь, что детство это было действительно самое счастливое время.
Знаете, я припоминаю свое детство. Это не вопрос, это просто наша с вами беседа. Да. Двух, в общем-то, духовно очень близких друг к другу людей, как я надеюсь. Я припоминаю свое детство. Я помню, мы с сестрой, мы с ней близнецы, и мы как-то шептали, совсем маленькими были, что мы никогда не умрем, потому что когда мы вырастем, и наши родители не умрут. Потому что, когда мы вырастем, врачи придумают специальные лекарства, да, чтобы никто и никогда не умирал. Это нас успокаивало, и мы засыпали в своих кроватках. Вот это вот детская наивность, которая, за которой, в общем-то, стоит любовь даже не к себе. Вы пишете книгу, в которой детство. Я тоже вот остановился на писании одной из вот, своей книги. Я как бы даже не знаю, стоит ли ее заканчивать, потому что она очень откровенная. Она тоже о детстве, о моих родителях, угу, и о нас с сестрой. И я дал ей даже название, я думаю, что я не буду его менять, я его просто скажу. «Ты часто здесь бываешь?» Название. Я имею в виду, конечно, в детстве. И ваш детский фонд, российский детский фонд, который создал, который вырастил ваш покойный, ныне покойный отец, он, конечно, призван вот заниматься этим. Но ведь у детей есть матери, есть бабушки, вот которые...
Не у всех.
Которые, не у всех, но вот тех, которых сейчас вот вывозили и вывозят, продолжают из Луганска и Донецка, вот из этих мест, в основном так и происходит. И очень скоро, буквально вот-вот, будет праздник, который... Мы принято у нас называть Международным женским днем. На самом деле это наш праздник. Это 8 марта, который, кроме нас, уже, по-моему, в мире никто не празднует. В всяком случае, я с этим столкнулся, когда работал за границей собственным корреспондентом. И попал, в общем, в довольно неловкую ситуацию, когда им долго объяснял, что кто такая Роза Люксембург, там Клара Цеткин. Они... Надо было две лекции прочитать. Сначала про них, потом про праздник. Я так ни в чем не убедил.
Но зато мы все знаем, кто такая Клара Цеткин.
Да, и Роза Люксембург.
В отличие от большинства европейцев.
Да. Вот, я хотел бы вас спросить. Вот ваш фонд, вот в преддверии вот этого праздника, он связывает вот эту вот женскую тему и тему детства. Вот не является ли это, ну, как бы сказать, ну, в одной атмосфере находящееся явление? Ну, не просто женщина как прекрасное существо, а женщина как мать, женщина как бабушка. И дитя, которое независимо от того, мальчик это или девочка, который смотрит на них и воспитывается тем, как к ним относится. Вот есть у вас какая-нибудь такая программа?
Вы знаете...
Поклонение им.
Про дедушек есть даже премия.
Про дедушек-то да. Про нас, про дедушек много чего есть. Да.
Называется она «Дедская премия». Детская премия. Награждается...
Я своему внуку скажу обязательно.
Награждаются выдающиеся деды. И у нас вот есть товарищ мой. Я можно расскажу о нем коротко?
Да что хотите.
Наградили года два назад. Он украинец. Притом не просто украинец, а западенец. Из Западной Украины, из Львовской области. Абсолютно советский человек. Бывший секретарь одного из райкомов партии города Львова. Жизнь его швыряла-кидала. Мы с ним познакомились на Кубе, когда он там возглавлял представительство одной нефтяной компании. Зовут его Нестор Иванович.
Не зовут-то его правильно, да.
Нестор Иванович, у него, почему его наградили этой дедовской премией? Потому что Нестор Иванович, когда вернулся с Кубы, уже жил в Киеве, у него сын, которому было там 23 или 24 года, у сына родились двое близнецов, мальчик и девочка, и сын с женой ехал по Киеву и разбились насмерть.
Беда какая.
И Нестор, с женой. Остался с двумя внуками. Одному было 6, ну, им по 6 месяцев было.
Страшная драма, конечно.
6 месяцев, они грудные. Угу. И никого нет. Вот они с женой, вот двое этих детей. Он похоронил невестку и сына. Проходит 4 месяца, и жена умирает. Он остается один. Ему было в то время 64 года. Он остался один с двумя грудными детьми. И он их поднял, он их выучил. Больше всего переживая за то, что бы с ним самим ни случилось, потому что он тогда не сможет их дальше тянуть. Понимаете? Он жил в Москве долгое время, они учили в школе. Теперь он живет опять в Киеве. Но вот эта самоотверженность... Понятно, что это его родные дети, внуки. Но вот эта самоотверженность, с которой он преодолел эту трагедию чудовищную и вырастил своих внуков, она заслуживает всяческого
поклонения. Сколько им сейчас уже?
Они уже взрослые, подростки. Ну, как им, лет по 15.
Ну, во всяком случае, они уже могут о себе позаботиться.
Конечно, да. конечно.
И все-таки я не случайно говорил о женщинах. Это очень красивая, очень такая душевная история.
Еще одна история, сразу вам расскажу, которую мы, так сказать, продвигаем. Еще Альберт Анатольевич ее хотел продвинуть. В Ростовской области живет... прекрасная женщина, которую мы всячески поддерживаем и там возводим на щит. Она воспитала 86 детей приемных.
О, я слышал
своих
об этом,
да. И приемных.
Слышал об этом, да.
И мы, Альберт Анатольевич, хотел перед смертью обратиться к президенту с тем, чтобы ее наградили званием Героя труда. Вот то, что вот сейчас вручается.
Великого труда.
Конечно. Вот это было бы правильно, как с
политической... А вы поддержите это?
Конечно, конечно. Я буду обращаться в администрацию президента с тем, чтобы все-таки ее наградили этим орденом. Этот человек заслуживает этого.
Я слышал об этой женщине, даже фотографии видел этих детей.
Сорочина фамилия.
Да, причем у нее были свои дети.
Да.
И они с мужем брали еще детей.
А сейчас муж умер.
Вот это я не знал.
Да, муж умер, она продолжает этим заниматься.
Спасибо вам большое. Мне очень жаль, что час этот истек наш с вами разговорный.
И мне-то как жалко.
Да, я бы с вами говорил и говорил. Это мой собеседник, совершенно талантливейший человек, писатель, журналист, председатель Российского детского фонда. И это общественное кресло унаследовал со своим отцом. Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, спасибо, что вы нашли время встретиться с нами. И я убежден, что мы с вами еще увидимся, и не только здесь, но и просто вдвоем.
Спасибо, Андрей Петрович, большое за вашу теплоту ваших глаз, за ваше душевное тепло. Я это чувствую, и мне очень приятно с вами беседовать.
Спасибо. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.